Два коротких псалма прочитаем. 10 и 14. Вот есть такие совершенно особенные шедевры у Давида. Краткость необыкновенная, насыщенность чрезвычайная. Поэтично, лирично, глубоко, компактно. 7 стихов. 10 псалом. «На Господа уповах, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица». Славянский. «На Господа уповаю». «Как же вы говорите душе моей, порхай по горе вашей, как птичка». Вот порхай, глагол «нуд». Так говорят о птичке, что она порхает. Но ясно, что это не только птичка, потому что птица – это образ души. На душу, как на птицу, ставят силки, о чем будет ниже. А глагол «нуд» обрамлен значениями серьезного и скорбного смысла, потому что проклятие Каину. Господь сказал: «Сетующим с покачиванием головы, таким вот будешь, сетующим будешь на земле». Можно перевести: «качающимся, шатким, порхающим». То есть Каин обрел внутренние качества, которые соответствуют значениям глагола «нуд». Двигаться туда-сюда, качаться, колебаться, порхать, сетовать, покачивая головой, убегать. То есть, что говорит Давид? «Я в Господе ищу защиты и опоры, уповаю, а вы говорите, чтобы я душой своей порхал, трепыхался, как птичка, качался, колебался, бегал туда-сюда, как Каин». Вот не будет того. Вот мое упование. Вот вы мне говорите, будет с тобой так, мы тебе это сделаем. А я говорю: нет. Замечательно. «Ибо вот нечестивые напрягли лук, уготовили стрелу свою на тетиве, чтобы стрелять во мраке тех, кто прям сердцем». Нечестивые стреляют из мрака. Это мрак Шеола. Мрак преисподний. Их укрытие, этот вот мрак адский, откуда нечестивые шлют стрелы. В кого же они? В тех, кто прям сердцем. Запомним это. Отдельно будем сейчас толковать, чуть попозже. Шутка за прямота сердца. В псалмах видим поединок в стрельбе из лука. Бог напрягает лук, уготовляет стрелы на тетиве против тех, кто распаляется на праведного. Распаляется на праведного – это Псалом 9. На праведного так распаляются те, кто причастен адскому пламени и стреляют из мрака Шеола. Вот мистическая стрельба из лука идет между теми, кто занимает крайние позиции. Крайние позиции. С одной стороны, дьявольские силы, с другой – благочестивый человек. И они друг друга стреляют. Вот. А кто будет более успешен в такой стрельбе, в такой невидимой брани, кто будет успешен? А тот, кто прицеливается правильно. А для этого нужно видеть цель. Вот. Как сказал Господь о Сыне Человеческом, о семени жены, что Он соблюдет голову змея, а змей у человека соблюдает пету. То есть это симметричное отношение. Человек соблюдает голову змея, а змей соблюдает у человека пету, то есть ловит момент, когда все помыслы человека о земном. Когда основания низложены, праведный что сделает? Основания – это множественное число, а в единственном числе – Шет. А кого звали Шет из праведников? Что за имя Шет? Оно более привычно нам, как имя Сиф. А что значит имя Сиф? Сиф – это основание. Имеется в виду вместо Авеля. Вот имя Сиф Ева дала своему сыну, это имя основание, духовное основание вместо Авеля, которого убил Каин. То есть основание жизни сынов Божьих – это церковь. Эти основания идут от Авеля и Сифа. Вот на основании церкви посягает кто? Каин и каиниты. Совершенно верно. Тот, кто заклал Авеля, тот будет посягать на основание церкви. В брани нужно видеть главную цель врага. И важно знать, хотя это трудно представить, но вот лучше даже не представлять, но знать нужно, что никакой промежуточный результат, никакая власть в материальном мире не удовлетворит Каина. Вот вдумаемся, что это значит. А представим себе, вот мировое правительство, все, мировое правительство возникло, вся власть находится у этого правительства. Ну, владейте, правьте. Вы этого хотели, ну, правьте. А мы будем жить по-своему. Никогда такого не будет. Почему? Потому что в духовной брани главная цель Каина – это разрушить основания церкви, которые идут от Авеля и Сифа. Вот тогда праведному как быть, если будут основания разрушены? Смотрите, как краткий стих, сколько за ним стоит. Когда основания не сложены, праведный что сделает? Дальше идет мысль, развивается, смотри. Господь в храме святом его, Господь на небесах престол его, очи его видят, вежды его испытывают сынов человеческих. То, что может разрушить Каин, это земное святилище. Вот. Это касается земного святилища, его служителей и их нравов, его организации, его управления, вот этих оснований земного святилища. Вот земным святилищем и его служителями может всякое происходить, но святость неприкосновенна. Почему? Господь в храме святом его, Господь на небесах, престол его, святость неприкосновенна. Приходилось мне сталкиваться с людьми, которые следуют своеобразной логике. Она выражается таким грубым афоризмом, но я его произнесу. Поп согрешил, значит, Бога нет. То есть они смотрят на какие-то огрехи или нелепости, ошибки нашей церковной жизни и делают вывод, что, собственно, ну и что, если люди так себя ведут, то, собственно, и что? Вот на это «и что» ответ. Ответ из Исаии. Так говорит Господь. Небеса – престол мой, и земля – подножие ног моих. Где тот дом, что вы построите для меня? И где это место покоя моего? Понятно. Основание, касающееся земного святилища, вот это Каин стремится разрушать, и это он будет всячески раскачивать. Вторая часть стиха. «Очи его видят, вежды его испытывают сынов человеческих». Очи его видят. Вот есть интересный еврейский глагол «хаза». Это глагол особенный, того же корня «хазон», что значит «видение». То есть Бог видит, означает, что и праведник его видит, имеет видение или видит. В Псалме 16. «Я в правде увижу», хаза глагол, «лицо твое». То есть очи Господа видят, и праведник видит лицо Божье. Тот, кого видит Бог, должен обладать особым качеством. Вот, наконец, мы добрались до этого важнейшего термина для библейского мировоззрения. Такой человек прямой, обладает прямотой. Того, кто прям видит лицо твое. Псалом 10. Об этом говорил Иоанн Креститель. Приготовьте путь Господу. Что дальше? Вот. Сделайте прямыми стези ему. Вот сделайте прямыми у Исаии, на которого опирался Креститель, тот самый, значит, тот самый термин «яшар», прямой. Сделайте прямыми стези ему. И у народа Израиля было имя от Бога, было имя Ешурун. Буквально прямота. Ну, прямо народ. Ему было дано от Бога прямое откровение. И его нужно было нести прямым сердцем. При этом понимать и помнить, что прямота может обернуться чем? Упрямством. Между Богом и человеком взаимная прямая связь. Видения и видения. Господь видит, человек имеет видение. Но человек должен сам быть прям или не лукав. Так вот, человека прямого, в котором нет лукавства, Бог видит, как Христос увидел кого? Совершенно верно. Вот человек, в котором нет лукавства. Значит, он прямой. Но ведь и Нафанаил увидел, что Иисус Христос. И Христос Нафанаилу превосходное обещал. Увидишь больше сего. То есть он увидел, что Иисус Мессия. То есть, а я тебя видел под деревом. Тот сказал, да, ты вот ты Мессия. По смыслу такой разговор. А Христос сказал Нафанаилу, что увидишь больше сего. Что увидишь? Отныне будете видеть небо отверстым. Пророк Осия говорит об этой природе видений. Внимательно послушайте. Это такой образцовый текст. Что это за видение? И я, это от имени Господа, и я говорил к пророкам, и я видение умножал, и в руке пророков я уподоблялся. То есть через видение Господь как бы дает себя в руку человеку. Знаете, сообразуется с конкретной личностью. Если понять в руке пророка как соответственно пророку, соответственно личности, то Господь говорит, что он уподобляется тому человеку, которому дается видение. Очи его видят, вежды его испытывают сынов человеческих. Вежды этимологически – это та часть глазного аппарата, которая взлетает. То есть это веки, ресницы, веки взлетают. В миг испытан человек. Миг испытан человек. Вежды. Вежда. Ему нужно только моргнуть. Такой образ. И все, и испытан человек в один миг. Бог испытывает сердца и утробы. Это 7-й псалом. В мгновение ока. Если сыны человеческие – это люди, которые хотят жить сами по себе, безбожно. Это гуманисты, которые говорят, что человек – это высшая ценность. Вот. Что с ними происходит? Миг. Вот они испытаны, и конец всем их потугам. Дальше мысль, смотрите, дальше мысль продолжает свое развитие. Вот мы уже на 5 стихе, сейчас будем 5 стих читать, а всего их 7. Как движется мысль. Господь праведного испытывает и нечестивого. Господь кого-то испытывает, даже нечестивого испытывает, а кого-то не испытывает. Господь праведного испытывает и нечестивого, а любящего насилие ненавидит душа его. Испытывает глагол «бахан». Это специфическим образом он его испытывает, отделяет чистое от примесей, аналогично какому процессу испытывает. Как Господь испытывает человека? Надо отделить чистое от примесей. Это происходит при каком процессе? При переплавке металла. Вот как Давид говорит, ты испытал сердце мое, посетил ночью, переплавил меня, ничего дурного имеется, в смысле, ничего не нашел. То есть посредством переплавки и ни одной достигается то качество, которое так ценится в Евангелии. Называется она простота. Вот через переплавку достигается простота. Если око твое будет просто, значит, не точность перевода на русский язык. Правильно, что говорится, чистота. Так и написано в русском переводе Евангелия. На самом деле нет. Если око твое будет просто, то все тело твое светло будет. Если же око твое будет лукаво, то все тело твое темно будет. Вот нельзя начинать духовную жизнь с простоты. Это, к сожалению, часто происходит, с интеллигенцией происходит. Ну, в народе вроде вера сохраняется, и вот начинается обращение. Интеллигенция обращается, такая подделка идет под якобы благочестивую народную жизнь. Человек как бы даже стесняется своей образованности, а так как-то забивает себя. Вот, дескать, я стал проще. Вот глупость, конечно, потому что простота – это венец, никак не начало религиозной жизни. Простота есть отсутствие примесей, как сказал Христос апостолам. Будьте мудры, как змеи, и беспримесны. И будьте без... Но этого нет ни в славянском, ни в русском. Оно в греческом беспримесны. Вот такое слово. И будьте беспримесны, как голуби. Так обстоит дело с сынами человеческими, с праведниками и с нечестивыми. Их Господь испытывает, переплавляет и праведных, и нечестивых. Но бессмысленно подвергать переплавке того, в ком нет искомого вещества. Это тот, кто любит неправду, связанную с насилием. Насилие – Хамас. Никаких ассоциаций с палестинским обществом, потому что там это аббревиатура. Вот Хамас – это злодейство, связанное с насилием. А любящего насилие ненавидит душа его. Между злодеем и Господом существует естественное отторжение. Нечестивый любит насилие, а его самого ненавидит душа Яхве. Но если человек не подлежит уже испытанию и исправлению, какова его участь? Об этом следующий стих. Одождит, понятно слово «одождит», да? Одождит, а слово «дождь». Одождит на нечестивого сети, огонь и серу, и дух жгучий, часть чаши их. Сети – это силки для птиц, и если они падают сверху и густо, как дождь, то птицы, образ души, не вылететь. То есть вот такому, кто любит насилие, кто любит ложь, не вылететь, а дождит на него Господь сети. Огонь и серу. Курение серы и огонь – это средство очищения. Огонь и сера, которые падают с неба дождем, это такое очищение местности, после которого жизнь на ней не возобновляется. Так было с каким местом на земле? С Содом и Гоморрой, совершенно верно. Дождь серы и огня был на Содом, как сказано, с неба. А был с неба, значит, для всей обитаемой земли это была милость. С неба пришла милость, огонь и сера на Содом. То есть Содом, погибший от серы огня, стал в Писании знаком утраты человеческого облика. В сытой, развратной, беспечной жизни. А мы видим часто, что нечестивы, которых Господь не испытывает. Они живут сытно, беспечно, развязно, развратно и долго. Вот Псалом исправляет наше зрение. Таковым, говорит Давид, огонь и сера на самом деле. Так произошло некогда в этой жизни, показано, как это было в Содоме, и так будет после смерти дух жгучий, часть чаши их. Вот жгучий – такое слово, которое кроме этого места встречается только два раза в Писании. И оба раза в очень интересном контексте. Когда человек голодает страшным голодом, его кожа воспаляется. Это голод жгучий. Говорится в книге «Плач Иеремии». Кожа наша, как печь, воспалилась от жгучего голода. А когда праведный окружен предателями, его тоже жгет, им овладевает горячность, ревность. Это в Псалме 118. «Горячность овладела мной от вида нечестивых, оставляющих закон твой». То, что у праведного горячность, ревность, то для нечестивого дух гложущий и жгучий. Чаша от Господа, когда упоминается, это последняя участь для человека и для народа. Это или спасение, или осуждение. Если сказать, что дух жгучий, часть чаши их, то руах здесь никак не ветер палящий. Это именно дух жгучий, и это доля навек. Когда мы смотрим на тех, кто живет беспечно, долго, здраво, развязно и прочее, на тех, вот, кого Бог не испытывает, у них ничего не происходит с ними. Наоборот, у них все гладко, хорошо. И видим, что они преуспевают в жизни, нужно твердо знать участь этих людей. Первое. Им никак не удастся выскользнуть. Сети. Одождит на них Господь. Их место будет зачищено, как место Содома. И никакого продолжения жизни от них не будет. Дух ревности Божьей обернется для них гложущей, жгучей мукой. И конца этому нет. Вот так. Знаете, вот это часть библейского мировоззрения. Нам вот пророк говорит, знайте. Одно дело, вы что-то видите глазами, но какие-то вещи вы должны знать. Еще раз повторю. Вот эти вот, кто так вот живет, им никак не удастся выскользнуть, их место будет зачищено, и никакого продолжения жизни от них не будет. Дух ревности Божий обернется для них гложущей, жгучей мукой, и конца этому нет. Ибо праведен Господь. Праведные дела любит того, кто прям сердцем видит лицо его, уже можно не комментировать. Вот теперь прочитаем все вместе, эти семь стихов. Руководителю хора Псалом Давида. «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, порхай по горе вашей, как птичка. Ибо вот нечестивые напрягли лук, уготовили стрелу свою на тетиве, чтобы стрелять во мраке тех, кто прям сердцем. Когда основания низложены, праведны, что сделает? Господь в храме святом его, Господь на небесах, престол его, очи его видят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь праведного испытывает и нечестивого, а любящего насилие ненавидит душа его, а дождит на нечестивого сети, огонь и серу, и дух жгучий, часть чаши их. Ибо праведен Господь, и праведные дела любит того, кто прям сердцем видит лицо его». Псалом 14, в нем 5 стихов. «Господи, кто приселится в скинию Твою, кто будет обитать на горе святости Твоей?» Это по-славянски нам знаком этот псалом. «Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится в святую гору Твою?» «Господи, кто приселится в скинию Твою?» Скиния – это шатер, если святилище, то переносное. «Приселиться» обозначает поселиться как гость и пришелец. Гора святости, кто будет обитать на горе святости твоей, гора святости, это гора святая, незыблемая, обитание там постоянное. Какой смысл стиха? Кто достойно будет предстоять тебе в храме, и кто будет обитать с тобой в иной жизни? Или, как отцы говорят, кто может достойно посещать храм Господень, и кто наследует Царство Небесное? Вот вопрос. Кто? Ответ. Всего 3 условия надо выполнить. Тот, кто ходит непорочно и делает правду. не отчаивайтесь, это все исполнимо. Вот, потому что это трудно. А там следующий стих. Вот, чтобы это делать, надо чего-то не делать. Это уже попроще. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Непорочно – это редкое очень качество, это совершенство. Тамим – совершенство. Это редчайшее свойство праведности, это целостность, целомудрие. Простота, как отсутствие злобы и порока. Ходить предполагает умение делать шаг за шагом. С этого мы начали, помните? Слово «блаженный» и слово «шаг» – слова одного корня. Ходить предполагает умение делать шаг за шагом. Ходить непорочно – это высшее искусство пути. Вопрос. Как ходить непорочно? Надо делать правду. Во-первых, это означает последовательное поведение, которое во всем противоположно тому, кто делает беззаконие. То есть можно, кто-то есть делающий беззаконие, а кто-то есть делающий правду. Это первый смысл. Однако делать правду вот, может еще существенное нечто обозначать. Вот я сейчас скажу об этом понятии. Мне кажется, это актуально для сегодняшнего дня. Церковное делание в конкретном историческом времени. Церковное делание в конкретном историческом времени. Приведем пример. Перед потопом сын Божий Ламех дал имя сыну Ной и сказал: «Сей упокоит нас от делания нашего». В чем состояло делание предков Ноя? Сыны Божии, потомки Сифа и Еноса, носили каинские имена, или прямо каинские, или на них резонирующие. Почему? Твое имя, которое напоминает о Каине, учит тебя о покаянии и о молитве за весь мир. А мир тогда разделялся на два рода – род Каина и род Сифа. Девятый от Адама, Ламех, сказал о современном ему человечестве: «Упокоит нас от делания нашего, Ной». То же самое, что скажет Господь перед потопом. Конец. Тысячелетняя духовная традиция. 8 поколений духовного опыта святой жизни отцов. Сиф, Енос, Каинан, Малилеил, Иорет, Енох, Мафусал, Ламех. Покаяние, сострадание, молитвенный труд. Все это Ной сделает основанием, чтобы ступить на новое поприще. То есть Ламех дал своему сыну имя пророчествующее о новом состоянии человечества. То есть Ной предрек сыну, что он будет чувствовать и делать иное, чем отцы. Ной будет иначе делать правду, чем его отцы. Хронология истории измеряется через родословие сынов Божьих. То есть в сынах Божьих, в церкви Божьей, течет время мировой истории. То есть время мировой истории проходит через нас, если мы храним свое сыновство. Но время не равно времени. Эпоха отличается от эпохи. При Ное впервые в церковной жизни произошло важное событие – перемена основного служения. Есть такое явление в церковной жизни – основное служение, в котором церковная жизнь воспринимает, находит свое главное русло. Вот в этом служении как бы находится стержень всей жизни сынов Божьих. В первые века христианства это было мученичество, затем аскеза, и догматические споры, они потребовали особой святости от одного Вселенского собора к другому. Затем, ну даже не затем, а параллельно, чуть, может быть, с небольшим опозданием, шло созидание идеологии и созидание христианской империи. отцам Ноя досталось покаяние и молитва. Ною досталась стройка. В последние времена главным станет терпение скорбей. А сейчас что? Терпение скорбей будет в конце. Мы что так? Так уже вот только терпеть нам осталось? Так, а вы не спешите. Знаете, если это была простая вещь, мы бы ее просто и сделали бы, все бы почувствовали, что нам делать. А я ничего, никто ничего не знает, что делать. Растерянность, по-моему, наблюдается среди сынов Божьих. Не знают, чего делать. Эпоха-то другая. Делать что? Так вот, каждая историческая эпоха требует от членов Церкви Божьей, чтобы они определились в историческом времени. Каждое поколение должно знать, что делать. Пришел Христос, Мессия, ожидаемый в Израиле, поскольку Израиль объединял в себе тех, не всех, но тех, кто крепится вместе с Богом, а не против Бога, истинный Израиль, ожидал пришествия Мессии, пришел Мессия. И он должен был ответить на вопрос, что главное нужно в его время делать. Вот текст, который вы все хорошо знаете. Но теперь послушайте, как он по-новому звучит. Сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Правильная постановка вопроса. Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Делать правду от времени, как пришел Христос, стало веровать в того, кого послал Отец. Вот об этом пророчески Давид и говорит. Чтобы предстоять Богу в святилище и чтобы войти в вечную жизнь, нужно ходить в совершенстве. Это сложно. Ну хорошо, а для этого что нужно делать? А для этого нужно делать правду. А чтобы делать правду, что нужно? Посмотрим. Так, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Говорить истину, эмет, а не только устами. Это и значит верить, истинствовать в еврейском языке. Верить и истинствовать – слова одного корня. Говорить истину в сердце – значит принять в себя эл-эмет – Бога истины. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Это трудно. Проще чего-то не делать. Чего не делать? Чего не делать? Кто не клевещет языком своим, раз, не делает ближнему зла, два, и поношения не принимает на ближнего своего. Вдумаемся, не клевещет языком. Вообще-то написано даже не клевещет на языке. Что это такое имеется в виду? Это уникальный оборот, потому что глагол клеветать в данном контексте имеет тот же корень, что слово «нога». То есть имеет значение такой глагол «выхаживать», чтобы высмотреть. То есть шпионить, но не заочно, собирая информацию и проводя аналитическую работу, как современные разведчики, 9 десятых времени они проводят, чтобы анализировать, делают аналитическую работу. Нет, не аналитическую работу, а непосредственно ходить и быть соглядатаем. И причем не обязательно предполагается, что шпион говорит правду. Шпион, он и есть шпион. Вот не рассказали правду о земле обетованной. Те, кто были посланы ее разведать. Отсюда другое значение глагола «выхаживать», «клеветать». Тот, кто клевещет на языке своем, сначала все выходил, высмотрел, ножками походил, не поленился, стал соглядатаем, а потом прошелся своим шпионским языком по человеку. Поношение не принимает на ближнего своего. Если поношение клеветническое, его не нужно принимать, буквально поднимать. А может быть, поношение в чем-то справедливое. Да, враждебная речь, но в чем-то справедливое. Тогда поношение не нужно в себе нести. Тот же глагол. Принимать и нести – один глагол. То есть поношение клеветническое не нужно принимать, а поношение справедливое не нужно в себе таскать, носить. Давид объясняет, что есть Христово. Не судите, не осуждайте. Поношение клеветническое не принимать, а поношение справедливости в себе не носить. Вот тот, кто не шпионит и не клевещет на ближнего, а с другой стороны не принимает и не сохраняет в себе осудительных о нем слов, тот имеет больше силы, чтобы не делать ближнему зла. Не делать ближнему зла предполагает большие усилия. Вот очень просто делать ближнему зло. А вот охранять себя от энтропии, от разложения внутреннего, не делать ближнему зла, для этого нужна большая сила. Итак, кто же наследует жизнь вечную? Кто не клевещет языком своим, не делает ближнему зла и поношение не принимает на ближнего своего, презираем в глазах его негодный. И боящихся Господа он славит, клянется к вреду и не изменяет. Странное какое выражение. Так, презираем в глазах его негодный. То есть негодяй в глазах праведного презираем. Отражается точно и адекватно. Негодяй видим. Это очень важное качество духовной жизни. Мы им часто пренебрегаем, мы очень доверчивы. Важное качество духовной жизни называется разборчивость или недоверчивость. То есть негодяй видим. Боящихся Господа он славит, то есть святых он славит, а это уже на его языке. Клянется к вреду себе, может быть, также клянется злому. В Торе есть положение о том, что кто клянется опрометчиво устами к вреду или к добру, он все равно должен исполнять свою клятву. Потому что клятва дается с именем Господа, а в его присутствии нельзя солгать. Но дурность, вот я поклялся, а потом дурное стечение обстоятельств, собственная неосмотрительность, необходимость вступить в какой-то компромисс, не исполнить слово. Так вот, Давид говорит, что бы там ни было, праведный понимает ценность слова. Он не солжет. Он держит слово. Итак, презираем в глазах его негодный, и боящихся Господа он славит, клянется к вреду и не изменяет, серебра своего не дает в рост. Слово «рост» или слово «процент» – это вот в нашем обиходе по-гречески «прибыль» – это «приплод». Когда мы говорим «давать в рост», то имеем в виду позицию «интерес кредитора». Это его деньги идут, и он получает рост. В еврейском языке замечательно. Обратная перспектива. Кредитор что делает? Он кусает. И откусывает. Он кусает, как змея. И откусывает, терзает. Вот, о лжепророках, как говорится. Они грызут, откусывают зубами своими и объявляют мир. А кто не кладет им ничего в рот, но того уготовляют в войну. То, что кредитор получает как процент, это откусанное от должника. Вот какой интуицией обладал тот автор, которого мы зовем Шекспир. Да. И целая трагедия была посвящена тому, как фунт вашего прекраснейшего мяса. Знаете, как здорово. Так вот, в еврейском языке «не давай в рост» звучит естественно и человечно. Не кусай, чтобы откусить. Знаете? В Торе сказано, если деньги одалживаешь народу моему, бедному народа твоего, не будь к нему, как взаимодавец, не налагай на него, тут вот скушенное, нешех, ну, по-русски рост, не налагай на него нешех, рост. А стал вопрос, кто принадлежит к народу. В Торе есть на этот счет указание, что это брат, а к таковым относятся все, кто соблюдает завет обрезания, включая иноплеменников, будь то пришелец и поселенец. Не бери от него нешех и прибыли. И, наконец, в Торе сказано о ростовщичестве при помощи оборота внутреннего содержания, что требует ухищрений при переводе. Вот такой замечательный текст, если переводить его коряво. Но точно. Не ростовщичествуй ростом. Не ростовщичествуй на брате твоем. Ростом наших, ростом денег, ростом пищи, ростом всякой вещи, какой можно ростовщичествовать. Вот когда ростовщичество станет одним из главных занятий в народе Израиля, это само по себе будет явным достаточным знаком, что эта часть Израиля захотела навечно отгородиться от других народов. Что мы, собственно, имеем в иудаизме. Внутри самого Израиля ростовщичество должно ощущаться как действие агрессивное. В должниках не хотят видеть тех, кто может стать когда-нибудь братом. И чем шире шло ростовщичество, тем глубже должна была закладываться граница между Израилем и другими народами в глазах самого Израиля. А пророк о праведном говорит без оговорок. Он не дает денег своих в рост, в наших. Он не кусает, чтобы откусить. И дар на неповинного не принимает. Делающий такое не колеблется вовек. Конец псалма. Но нужно прокомментировать. Дар на неповинного не принимает. Дар – это традиционный перевод. Еврейский термин обозначает любую проплату. Также подкуп, также взятку. Но перевод «дар» – он очень удобен. Так взятку называет взяточник. Вот разве его подкупили? Это ему просто так подарили. А он просто так что-то сделал. Давид говорит, чем кончается коррупционная цепочка. Чем кончается коррупционная цепочка? Невинной кровью. Вот это знать надо. Дар на неповинного не принимает. Как сказано в Торе, проклят, кто берет дар, чтобы сразить душу, кровь неповинную. Эту фразу надо написать над головой каждого судьи. Проклят, кто берет дар, чтобы сразить душу, кровь неповинную. Итак, тема псалма. Как предстоять Богу в святилище, чтобы войти в святость? Что делать и что не делать? Ну, самое трудное – это ходить непорочно, быть совершенным. А самое легкое – взяток не брать. Понимаете? Если не делают самого простого, то вредят ужасно. Чем больше берут взяток, тем страшнее урон в народе Божьем. Больше невинной крови. Читаем псалом. Псалом Давида. Господи, кто приселится в скинию Твою? Кто будет обитать на горе святости Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает ближнему зла и поношения не принимает на ближнего своего. Презираем в глазах его негодный, и боящихся Господу он славит, клянется к вреду и не изменяет. Кто серебра своего не дает в рост и дар на неповинного не принимает, делающий такое не поколеблется вовек. Так. Считаете ли вы, что мы живем в постхристианскую эпоху? А вы как считаете? Вот задам прямой вопрос. Россия – это постхристианское образование? Вот не дай Бог нам с таким согласиться. Потому что постхристианского не существует. Знаете, есть прямо безбожное. А что увидел Достоевский 1,5 века назад на Западе? Четко, ясно. Вера в Бога в личностях пала. Но там всегда будут христиане. Когда говорят секуляризация, омерщвление, а слово мир, то это не совсем точно, потому что секуляризация – это все-таки нечто положительное. Вместо секуляризации надо говорить обезбоживание. Вот уж как там на Западе или в Срединной Европе, не знаю. Вот. Достоевский считал, что вот там все уже. Там постхристианский мир начался, так называемый постхристианский, на самом деле обезбоженный мир, начался, во всяком случае он засвидетельствовал, что в середине 19 века это что уже происходило. Вот. Поэтому не соглашайтесь с тем, что Россия постхристианский мир. Да. Меня затронула ваша мысль, что каждое поколение проживает духовную традицию, иначе она умирает. Скажите что-нибудь по этому поводу. Что-нибудь очень простая вещь, что мы слышим часто. Дети – наше будущее. Это вредная очень мысль. Это краткое изложение сути теории прогресса. Дети наши будущее, мы устремлены к будущему, и Черчилль замечательно говорит, всякая демократия есть устремленность к будущему, а всякая тирания есть устремленность к прошлому. Правильно Черчилль сказал. Вот они так и живут на Западе. У нас не так. Старики – наше будущее. Через стариков, уже старцев нет, но старики-то есть. Люди опытные, через них – передается вот эта вот связочка между поколением одним, поколением другим. Оно идет через стариков. Вот. Ну, спросим о юности, о традиции, об отцах. Вот. Можно спросить у классика нашего. Сейчас вспомните. Теперь пускай из нас один. Один найдется. Враг исканий. Не требуя ни мест, ни повышения в чин, в науке он вперит ум, алчущий познаний. Я спрашиваю, где ему учиться сейчас? Знаете, что сейчас фактически разгромили кафедру классической филологии в Санкт-Петербурге? Вот кому это надо? Что это за экономия грошовая? Он вперит ум, алчущий познания, кто его учить будет? Учить-то нужно его, если действительно, скажем, гуманитарное образование. Ну уж точно с 6 класса начинать. Чтобы получить там через 15 лет, получить человека, который сможет разбираться в гуманитарии. Ну вот, это вот, значит, юность такая. На что она обречена? На невежество. Или искать вот человека, который будет тебя учить. А так уже государство просто, так сказать, полностью устранилось. Вот, как говорил Сталин, безответственность и разгильдяйство. Совершенно точно. Так, это значит юность. Теперь отцы. Где? Укажите мне отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы. Не эти ли грабительством, богаты, защиту от суда в друзьях нашли в родстве, великолепные соорудия палаты, где разливаются в пирах и мотовстве. Вот Грибоедов думал, что он описывает окружающую его действительность. Ничего подобного. Он пророчествовал о нашем дне и о днях грядущих. Вот. И, кстати, как умирают пророки? Чаще насильственной смертью. Что с ним и произошло? Так что вот сказать по поводу поколения? Ну, прежде всего, надо просто вытравить из себя эту фразу глупую, что дети – наше будущее. Нужно искать людей, которые не будут подделываться под молодежь, не будут заискивать перед юностью. Понимаете? Они должны вести за собой со властью. И второе – это вот то, что я сказал. Нужно найти стержневое служение в церкви. Это не просто очень. Еще раз говорю, мы в состоянии растерянности сейчас находимся. Отчасти потому, что мы не ставим вопрос, а что делать в нынешней эпохе. Как же Толстой работал на радио «Свобода». Действительно, там был и, наверное, останется он сейчас. Как же Толстой работал на радио «Свобода»? В чем была его функция? В том, что он не блевал. Вот в чем была его функция. То есть он работал с этими людьми, все слушает, все понимает, не блюет. О культуре говорит, о всем хорошем, высоком и прекрасном. В ансамбле с каинскими голосами. Вот что это такое. Вообще, если носишь такую фамилию, конечно, надо вести себя поосторожнее. Так, ну просто стыдно. Какая функция. Видите, как все так интересно было устроено на радио «Свобода». А когда было лучше, чем сейчас? Можно без объяснений. Просто скажите, когда? Ответ. Никогда не было лучше. Всегда воровали. Вот Лунгин, известный, наверное, вам, общественный деятель. Вот, он всегда говорит только это. Всегда воровали. Родзинский говорит только это. Это рефрен спокойной совести. Воровство – это неотъемлемое качество русской жизни. Вот на Западе иначе. Там то воруют, то не воруют. А у нас уж испокон веку воруют. И так было вечно. Знаете, что я вам скажу? Почему это категорически неверно? Когда было лучше, чем сейчас было. Только по одному признаку. Вот есть такой факультет журналистики в Московском университете. Я как-то всерьез его не принимал. Потому что в античности не было журналистики. Журналистика – это уж очень молодая наука, искусство. И к тому же уж очень продажная. Вот, но там оказались толковые люди. Они создали группу исследовательскую, привлекли и те, кто занимается демографией, статистикой и прочее, и поставили перед собой очень правильный вопрос. Что является главным фактором для определения рождаемости? То есть, когда рождаемость повышается, когда она уменьшается? Никогда не догадаетесь. Ответ очень интересный. Это идентичность. Вот когда мы живем в обществе и в народе и ощущаем, что мы каким-то образом вот в этой общественности, в этом государстве, в этой нации, мы составляем ее часть, тогда женщины рожают и мужчины хотят детей. А когда идентичность размыта, вот все это теряется. Это у меня был знакомый доктор исторических наук, замечательный человек совершенно и абсолютно нерелигиозный. Но обязательно поднимал рюмку и тост произносил: «Укрепи, Господи, партию и правительство». Понимаете? Вот. И он прекрасно понимал, что уж там кто укрепит, неважно, но в обществе должен быть порядок. Так вопрос, значит, главный, никогда было. Я думаю, что вопрос главный, что будет. Надо понимать, что Россия – это Израиль. И внутри, что происходит, и снаружи, это библейская история Израиля. Вот действительно, может быть, наберу себе дерзости, а почему бы и нет. Ну, действительно, детскую Библию послать членам партии и правительства. Ну, не читают они толстых книг. Ну, пусть хоть немножко узнают, по какой же логике движется наша история. К сожалению, наша история, потому что, ну, смотрите, Греция. Только Афон держится. Все. Сами греки говорят. Православие в Греции. Они как с одной монахиней я говорил. Православие. Шатко, шатко, шатко. В России крепко. Вот так она видит оттуда. Ну, Болгария, Румыния. Ведь была, кстати, албанская церковь православная. Нет ее вообще. Вот. Что с Сербией будет? Очень реальный прогноз. Через два поколения Сербия станет униженным элементом, частью западного общества. Произойдет то самое, что называется секуляризация. Значит, Грузия, братья по вере, 70% населения выступили за то, чтобы Грузия была членом НАТО. Не могу сказать, что 100%, но с теми людьми, значит, священнослужителями грузинскими, которыми я имел какое-то общение, я наблюдал, что ненависть к России становится частью национального мифа, как, например, у поляков. Знаете, вот часть мифа, которым народ един. Это ненависть настоящая, глубокая. Ненависть к России. Вот такие же чувства я наблюдал у тех людей, которые занимают положение в обществе. Вот, и в церковной иерархии. Или другой пример. Вот Антиохийское подворье есть, да? В Москве. А я в Антиохии был, а там вообще ни одной церкви нет. Православной. То есть подворье Антиохийское есть, а в Антиохии нет никакой, ни одной православной церкви. То есть очень скорбно и страшно признать, что, может быть, Россия осталась одна. Вот, конечно, не дай Бог. Но если это действительно так, ну что ж, значит, история России будет развиваться по логике истории Израиля. Вот. Совершенно другие требования у Господа к той стране, которая не является частью постхристианского мира.